Как всегда по пятницам у нас общение посвящено вопросам и ответам. Тут я уже смотрю, у меня уже есть два вопроса готовые, так что я буду их зачитывать в последовательности, в которой они записаны, да, и буду на них отвечать. Значит, Мария спрашивает: «Привет, Саша. Вопрос. Иоанн Креститель и Иисус с рождения были крещены Святым Духом. Значит, слышали голос Божий с младенчества, и родители благочестивые смогли их воспитать в послушании этого голоса. В противовес Самсон тоже крещен с рождения, но из-за неблагочестивых родителей не был воспитан правильно и не мог понять, как спастись от страсти. Вопрос. Какие родители должны воспитывать 144 тысячи? Если ты уже в таком возрасте, я так понимаю, это вроде мне написано, да? Если ты уже в таком возрасте, еще не постиг до конца благочестия». А Елена Уайт писала, что молодежь будет заканчивать Трехангельскую весть, то есть нести ее миру. Вопрос как бы такой, можно сказать, из нескольких частей. Да, я буду отвечать, Мария, на твой вопрос в такой последовательности, как у тебя все записано. Значит, ты пишешь, что Иоанн Креститель и Иисус с рождения были крещены Святым Духом. Значит, слышали голос Божий с младенчества. И родители благочестивые смогли их воспитать в послушании этого голоса. Что я могу сказать по поводу именно того, как, Мария, ты пишешь, как ты ставишь вопрос? Значит, Иоанн Креститель и Иисус с рождения были крещены Святым Духом. Тут тогда стоит, наверное, упомянуть, что такое крещение Святым Духом, да? Это, ну, не так, как понимают, допустим, харизматы, что начинается говорение, допустим, на иных языках, да? По Библии крещение Святым Духом, каким образом происходит, это совсем не так, как некоторые люди говорят, я крещен, как бы в прошедшем времени, да? Библия пишет нам о том, что человек, ну, помните, да, я уже это вспоминал не один раз, слова Иисуса Христа. Вы знаете, что он был крещен буквально в воде от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Далее. На протяжении своей деятельности Библия или Новый Завет, Евангелие зафиксировали такие слова Христа, который говорит: «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» Эти слова он говорил своим ученикам. Заметьте, «крещусь», «я крещусь». Дальше, еще одно такое выражение его есть. «Крещением я должен креститься», то есть в будущем времени уже сказано, «и как я томлюсь, пока сие совершится». Так вот, если Мария ставит вопрос так, что Иисус и Иоанн Креститель с рождения были крещены уже Святым Духом, это, ну, может быть, не совсем, как говорится, правильная постановка вопроса, да? Нельзя говорить о крещении в прошедшем времени. Если мы когда-то были крещены, ну, как я уже сказал, то есть, другими словами, крестились Святым Духом, а не крещены Святым Духом, да, то... А сейчас не крестимся, то я буду говорить, что мы отстали от жизни, что мы духовно свою планку занизили, что мы уже стали достаточно недуховными, если сегодня не крестимся, да? Еще такой момент, помните, да? Кажется, Луки 16 глава, если мне память не изменяет. «Итак, идите, проповедуйте Евангелие всей твари». И дальше сказано, кто будет веровать, я добавляю, как я когда-то уже говорил на эту тему, подробно сейчас не буду говорить, кто будет веровать и креститься постоянно, спасен будет. Так вот, речь о чем идет, что крещение, как я уже сказал, это не только в воде. В воде только навсего символ крещения совершается, символическое крещение. В этот момент люди заключают завет с Богом, и это крещение водное является символом того, что с этого момента мы должны будем постоянно крестить свою греховную плоть, другими словами, умерщвлять, убивать, распинать, топить или хоронить. Да? Так вот, смотрите, Дух Святой не крестит нас Святым Духом. Вместо нас, как будто бы это Он Сам совершает. Дух Святой говорит нам о том, какой у нас недостаток, и говорит: крести его, другими словами, возложи на крест, распни, не позволь, чтобы этот порок через тебя проявился и причинил боль или зло какому-либо ближнему. Так вот, Мария, как бы, как ты пишешь, значит, Иоанн Креститель и Иисус с рождения были крещены Святым Духом. Значит, слышали голос Божий с младенчества. Я теперь хочу, как говорится, некоторые уточнения сделать. Голос Божий с младенчества слышать — это вовсе не значит, что это тот же самый голос на том же самом уровне, в том же самом ракурсе и по той же самой глубине мудрости, какой они слышали, будучи взрослыми. Дальше. Что значит слышать голос Божий? Хотелось бы тоже уточнить. Родители Иоанна Крестителя, родители Иисуса Христа приучали с детства своих детей, или конкретно сыновей своих, к чему? К рассудительности. То есть, я уже говорил вам, внутри нас постоянно происходит борьба Бога и сатаны, добра и зла, на уровне между разумом и чувствами. Если воспитание детей происходит, будем так говорить, как это сегодня совершается в основном: иди не морочь голову, иди там включи телевизор или сядь в компьютер, иди туда, иди сюда, и ребенок предан сам себе, он пребывает в эмоциях. Далее, когда мы ребенку позволяем кушать, что хотим, когда хотим, сколько хотим, когда нет меры, когда нет закона, не происходит воспитание ума. Когда он требует, когда он капризничает, в этот момент воспитываются и укрепляются глупые, невозрожденные страсти ребенка, да? Поэтому такой ребенок, выросший в распущенных эмоциях, эмоциональный, то есть вспыльчивый, импульсивный, психованный, недовольный, хитрый, жадный, гордый и так далее, это все называется наша плоть или наши эмоции или наши чувства. Если ребенок так воспитывается, он не слышит голоса разума, следовательно, он не может и слышать голоса Божьего. Голос Божий – это есть голос разума. Я уже говорил, Исаия 11 глава, 2 кажется, стих: «И почиет на нем Дух Господень», смотрите, «Дух премудрости и разума». Поэтому, воспитывая ребенка разумным, рассудительным, заставляя его думать, размышлять, копаться, а не быть таким импульсивным и взрывным, да, мы приучаем ребенка, чтобы он, будучи рассудительным, слушая родителей, приучаясь слушать родителей и таким образом воспитывая в себе рассудок, был приучен, был способен слышать и голос Божий по мере роста. Другими словами, голос Божий или голос разума, он говорит и ребенку, и взрослому только на уровне, с ребенком на уровне того ребенка, со взрослым на уровне того взрослого человека, да? Так вот, я хочу сказать, не то, что они были крещены с детства Святым Духом, а что родители воспитали в них рассудительность. И рассудительный человек слышит голос Божий на своем уровне. И они с детства на своем уровне, на уровне детей, на уровне того возраста, слышали голос Божий и понимали, когда плоть хочет там своего чего-то, да, и они слышали, к чему побуждал голос Божий или голос разума, и они уже тогда начинали не то, что были крещены Святым Духом, а Дух Святой подсказывал, а они уже совершали крещение, то есть сами крестились. Я именно это подчеркиваю. Помните слова Христа? Можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Обратите внимание, я сам крещусь. Дух Святой подсказывает, Дух Святой научает, мне говорит, где у меня недостаток, и что с ним надо сделать? Крестить, распять, уничтожить, да? И он говорит, я крещусь. Так вот, и ребенок, в данном случае Иоанн Креститель и Иисус Христос крестили себя на уровне том детском, как слышали голос Божий. И, будем так говорить, были праведными на уровне того возраста, в котором находились. Но это вовсе не говорит о том, что они были такие праведные и святые, какими были, уже будучи взрослыми, когда вышли на работу Божью. Да? Это совсем не так. То есть, они слышали голос Божий на своем уровне. Ну, если говорить с младенчества, младенец это тот, который еще питается материнским молоком. Вы сами понимаете, в этом возрасте еще трудно говорить о том, что уже слышит голос Божий. Да? Такого не было, да, чтобы младенец, который материнской грудью питается, да, материнским молоком, и еще и слышит голос Божий. Это уж, как говорится, вундеркинд из вундеркиндов, да. Он, как обычный ребенок, как каждый из нас, возрастал, помните выражение такое, что младенец же возрастал, исполнялся премудрости и был в благоволении у Бога и человеков, да. Чуть-чуть я где-то не так точно сказал текст, но вы поняли, да. Возрастал в премудрости, другими словами, учили думать, объясняли, и он продолжал вникать в эти слова. Так вот, благочестивые родители смогли их воспитать. Я что хочу сказать, чтобы вы не поняли неправильно, именно что? Что, значит, они так воспитали, и это вот воспитали, и уже ушло, как говорится, это вроде там какой-то момент жизни, да, а потом они уже были в послушании этого голоса. Родители продолжали их воспитывать по мере возраста. Почему и заповедь «почитай отца и мать твоего», она, эта заповедь, приучает ребенка слушать родителей. И потом, научившись слушать родителей, научившись не возникать, не возмущаться и не протестовать, этот ребенок вырастает и начинает слышать и голос Божий. Поэтому дети, которые непослушны родителям, у которых нет такого, что нельзя, что есть какой-то закон, что есть какое-то предписание, что есть какой-то порядок, дети, которые этого не слышали от родителей и которые этого не испытывали в детстве, то есть не воспитывались, они, как правило, неразумные, эмоциональные, такие, знаете, как говорится, разбитные, они вырастают, не слышат голос Божий. Так вот, родители приучили их с детства думать. Чтобы вы не поняли, там воспитали, это значит, вот молиться надо, надо верить в Бога, надо ходить в храм. Это не воспитание, это, извините, так уже, как говорится, фарисейская религия. Если ходить в церковь, в храм, то надо было говорить, обращая внимание, что говорится, задумываясь над тем, что там говорят. Если непонятно, задавай вопросы. Вот это уже воспитание. А ходить в собрание или молиться. Вот молитесь «Отче наш», допустим, да, это не воспитание. Правильно, если говорят «молись, Отче наш», но задумайся над каждым словом, которое ты говоришь. Далее, молиться – это не просто отчитать Богу стишок, а молиться – это значит живой разговор человека с Богом, когда и Бог слышит, и я его слышу, Бог говорит, а я его слышу, и я говорю, и Бог меня слышит. И мы, как два обыкновенных человека, обмениваемся при помощи речи и какой-то информацией. То есть, если вот так учили, то это, заметьте, все надо было, на все обращать внимание, обо всем нужно было задуматься. Тогда, да, родители вот так воспитывали, да? Но Это не то, что вот, чтобы вы поняли, таким образом они бы воспитывали их думать, размышлять, анализировать свои поступки, не быть таким импульсивным и похотливым на все, как говорится, без тормозов. Их приучали думать, их остепеняли, ихние эмоции, будем так говорить, родители утихомиривали, объясняли, почему это плохо, и говорили, как хорошо. И этим родители занимались постоянно. Поэтому они, уже придя в возраст, допустим, такой, как мы уже знаем, Христос, там, Иоанн Креститель, когда они вышли уже на работу, да, для Бога, то, я говорю, уже они тогда были готовы для этого. Но что я опять хочу сказать. Вот тут Мария пишет, что у меня уже такой возраст, а ты еще до конца не постиг. Так я что хочу сказать. Мы на небе до конца этих вопросов не постигнем, потому что в этом будет постоянное развитие. Мы будем в этом постоянно возрастать. Еще какой момент, на что я хочу обратить ваше внимание, да? Что Христос говорит, я крещусь, другими словами. То, что до 30 лет он там был в послушании у родителей, что его воспитывали, что он сам уже возрастал, да? Но заметьте, и после 30 лет я крещусь, эти слова говорят о чем? Что он продолжает усовершенствоваться, и этому нет остановки. Дальше, следующий момент вопроса Марии. Значит, в противовес, значит, Иоанну Крестителю и Иисусу Христу. Самсон тоже крещен с рождения, но из-за неблагочестивых родителей не был воспитан правильно и не смог понять, как спастись от страсти. Ну, что я могу сказать по поводу того, что родители Самсона неблагочестивые? Ну, не помню, вроде Библия так не пишет. Я думаю, Мария, это... Ты как бы, ну, сама так поняла, что если он вот вырос вот таким, да, то значит все-таки они его как-то недовоспитали, а значит и были не столь благочестивыми, да. Но что я хочу сказать, там не то, что он был крещен с рождения Святым Духом, написано, от чрева матери исполнен был Святым Духом. Что я хочу сказать по поводу этого? Что значит от чрева матери? В принципе, да, и Иоанн Креститель, и Иисус Христос тоже были от чрева, как бы, исполнены Святым Духом. Я почему так говорю? Что я имею в виду? Что значит от чрева матери исполнены Святым Духом? Родители, я уже недавно тоже говорил на эту тему, родители, которые к моменту зачатия уже в себе победили определенные черты характера, определенные плотские наклонности, да. Люди к моменту зачатия, я имею в виду муж и жена, у которых уже есть что-то достигнуто, уже на генетическом уровне, чтобы вы не поняли, что там от чрева, что Дух Святой в чреве там что-то делал, это, ну, далеко не так, это не та мистика, о которой некоторые думают, или, может быть, кому-то и хотелось бы так, чтобы в чреве матери и Дух Святой поработал над, извините, уже там этим внутриутробным плодом, да, и вот там он уже, как говорится, заговорил, будем говорить, языком мудрости. Нет. Речь идет о чем? О чрево. Вы знаете, что... Вот, уж извините, примеры такие, как говорится, не совсем вроде тут по теме, но сама мысль, я хочу сказать, будет более понятной, да? Так вот, смотрите, собак воспитывают, дрессируют, приучают к чему-то, да? Там манеры поведения. Я про внешние, как говорится, данные собачьи там не беру, не говорю и не беру этого внимания. Я говорю о том, что их воспитывают из поколения в поколение, выставки, они должны уметь исполнять любые команды, причем безоговорочно, да, так что я хочу сказать, что если собака уже воспитана, почему и щенки дорогие, почему, потому что родители чемпионы, а почему чемпионы, да потому что в них уже вложено ой-ой-ой сколько, да и потом они уже, как говорится, сводят такого, так говорит, кто-то свою собаку сводит с собакой противоположного пола, тоже чемпионкой, да, тоже с какими-то особыми генетическими данными, да, то я это сам видел, что иногда рождаются вот щенки, кто-то покупает вот таких породистых щенков с документами, но ни в какие клубы не ходят, там особым воспитанием не занимаются, но эти собаки, я не знаю там про второе, третье поколение, но в первом поколении я сам видел. Все, что папа, мама делали, эти собаки без всякой дрессировки, у них это на уровне инстинкта. Точно так вот, допустим, как сторожевые собаки, которые пастушеские собаки, которые пасут овец, пасут коров где-то, да, у них уже в крови всех овец в кучу загонять, коров держать и лежать где-то со стороны и наблюдать, ну, чтобы волк не пришел, да, ну и чтобы никакая овца далеко не уходила. И только убегает она одна куда-то идет, сразу собака за ней и загоняет, иди туда, вот там вместе будьте, потому что за вами всеми трудно как бы уследить, чтобы волк не порвал вас и не растерзал, да. Так вот я хочу сказать, у меня была кавказская овчарка без вот этого именно воспитания. Но она была от тех родителей, которые занимались вот, пастушеской работой с пастухом. Пасли в горах овец. То я говорю, я этого раньше не понимал. Заметьте, от чрева вот этот щенок уже имел пастушеские навыки. Мы идем в лес за ягодами или грибами. Ну и естественно, я в одну сторону, там кто-то в другую, дети еще куда-то там где-то сели, но мы разбрелись в разные стороны. Собака бегает, гавкает, гавкает, типа, что ты туда пошел? А я не понимал. Только через время понял, он нас загоняет вместе сядьте, я вас буду стеречь. Этого не воспитали. Это я такой пример привожу, что от чрева матери при воспитании родителей щенок имеет уже задатки, то есть его можно не дрессировать, а он будет на эти команды, будем правильно говорить, реагировать, да, потому что у него уже на генетическом уровне это вложено, да. И я хочу сказать по поводу и Самсона, и Иисуса Христа, и Иоанна Крестителя, что Бог для того, чтобы такие люди родились, не просто лишь бы кого избрать, будем говорить, в качестве родителей таких вот людей, да, это уже были особые какие-то духовные люди, да, и уже от них рождались дети уже с задатками, как я уже сказал, от чрева матери исполнены были Святым Духом, да. Ну, по поводу Самсона, что могу сказать? Я не думаю, что родители не воспитывали. То, что нам Библия пишет, уже когда Самсон, не написано там, сколько, когда было ему 3 годика, как он слушался, не слушался, 5 там, или 7, или 10, или 12, да, там уже написано, когда он повзрослел, и вот у него появилась похоть, там, помните, к Далиде, там еще, в общем, ну, как говорится, понесло его, да. Что я хочу сказать? По поводу крещения Святым Духом, как Мария, ты пишешь, или там способности слышать голос Святого Духа, каждый человек имеет свободу, и даже если человек крещен Святым Духом, как ты, Мария, говоришь, да, я имею в виду слышать голос Божий, духовным является и благочестивым, и возрастает. На каком-то моменте этот человек может себе позволить, и он свободен, и Бог не отнимает у человека этого права. То есть я могу что-то не захотеть, могу стать в позу против или напротив Бога, да, хочу что-то сделать по-своему. Сами понимаете, небольшое не бодрствование, один шаг, и сам того, может быть, не заметишь, как в какой-то грех впадешь. История с Самсоном говорит о чем? Что пусть он и был рожден от чрева матери, да, но тем не менее, используя свободную волю и не всегда на добро, и не всегда в унисон с Божьей волей, да, что можно пойти пуститься в грех, да. Чтобы вам не было это, как говорится, очень удивительным, я вам просто хочу сказать, не знаю, сколько осеняющий херувим, ныне называемый сатаною, да, был у престола Божьего, я имею в виду, наверное, не 1000 лет и не 10 000 лет, не знаю сколько, да, но что я хочу сказать. Будучи благочестивым, там не мог он быть в присутствии Божьем таким, извините, не совсем благочестивым, будучи благочестивым, допуская иногда какие-то моменты, он, вы сами знаете, превратился из осеняющего херувима в сатану, да? В принципе, Иисус Христос, вы знаете его слова в Гефсиманском саду, «Господи» или «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, плоть этого не хотела». Если бы он просто себе позволил, не хочу, не буду, не могу, страшно и так далее, я хочу сказать, что судьба и его, и наша была бы совсем иной. То есть наш выбор всегда здесь выполняет решающую роль, и в вечности точно так же будет выполнять эту же самую роль. И в вечности мы не будем как роботы, запрограммированными на святость. У нас будет свободная воля, просто мы, пережив вот этот опыт нашей земной жизни, намучившись и выстрадав на этой земле, и, как говорится, еле-еле душа в теле спаслись, мы никогда не позволим себе еще раз, я имею в виду, если спасемся, и имею в виду, что это относится к тем, кто будет спасенным, да, кто будет спасенным, не позволить себе вот такие вольности, которые нас на земле приводили к греху, к падению и печальным последствиям. Поэтому, если говорить о том, что вот если духовный человек, ну, допустим, как тот же самый Самсон, или Христос, или Иоанн Креститель, что он уже не может упасть. Упасть может любой и на любом уровне. Можно всех обогнать в благочестии и в святости, потом можно посмотреть на всех, как все далеко-далеко, низко от меня, и может прийти такая крамольная мысль, посмотри, какой я великий, и можно допустить, что все-таки хватит расти, я и так всех обогнал, и начнется гордыня со всеми вытекающими последствиями, что произошло с сатаною. Дальше еще из вопроса Марии. Значит, вопрос. Какие родители должны воспитывать 144 тысячи? Вопрос, конечно, хороший. Мы всегда говорим про 144 тысячи, да? Но никогда не говорим про родителей. Но я хочу сказать, вопрос очень уместный. И все-таки с этого вопроса стоило бы начинать, ну, как бы, будем говорить, формирование 144 тысяч, потому что родители закладывают нечто в детей, да? Ну, я хочу сказать, к сожалению, не, вот прямо вот такого плана, что родители, вот они хотят родить там сына или дочь, которые войдут в 144 тысячи, ну, таких родителей, не знаю, есть ли и были ли, вот именно специально, вот ставившие перед собой такую задачу, да, в какой-то степени это не совсем, как говорится, и красиво, да, но если бы они, даже если они просто воспитывали, ну, как говорится, хорошим человеком своего ребенка, да, чтобы он вырос рассудительным, здравомыслящим, да, то, я хочу сказать, уже родители нечто вкладывали, рассудительность, здравомыслие, да, мудрость какую-то, а эти люди уже при познании истины, я имею в виду, что если это родители были неверующими, но и среди неверующих, вы знаете, есть здравомыслящие люди, да, умные, и, но если и среди верующих такие же люди, да, если воспитывают их правильно, рассудительными, то потом, когда дети взрослеют и становятся на уже личный, самостоятельный путь богопознания и богоискания, то, получив определенные задатки, и затем, уже возрастая лично в познании Бога, они могут дойти до такого состояния, что быть в числе 144 тысяч. Я попутно просто, Мария, еще такую информацию хочу сказать. У Елены Уайт, где она пишет о 144 тысячах, есть такое выражение, что есть люди в мире, которые не находятся в церкви, которых Бог не допускает в церковь, в ту, которую мы иногда люди говорим, это истинная церковь Божья. А вот Елена Уайт говорит, что Бог не допускает искренних, богобоязненных людей в церковь, чтобы они не пришли сюда и не осквернились. Вы помните, да, 144 тысячи не осквернились женами. А тут, придя в церковь, если ты не будешь оскверняться, не будешь так думать, не будешь так поступать, то либо ты уйдешь сам, либо тебя уйдут сами. Ты там не будешь, да? Если ты хочешь сохранить ну, так говоря языком библейским, свою деву для Христа. Так вот, Елена Уайт пишет, что люди, которые ни в какой церкви не находятся, но ищут благочестие, живут этим, интересуются этим, но в церковь не ходят. Она пишет, что из них придут к Богу во время последней проповеди. Из них будут избраны в 144 тысячи, смотрите, люди, которые были, можно сказать языком нашим, христианским, неверующими. То есть, другими словами, в церковь не ходили, а они были ой-ой, как верующие. Так вот, они войдут в 144 тысячи, я не говорю про всех до единого, но я говорю, что пишет Елена Уайт. И эти люди получат силу Святого Духа, и будут через них Бог будет совершать чудеса. Так вот, какие родители должны воспитывать 144 тысячи? Я уже сказал, наверное, благочестивые. Но скажу вам и такое. Не у всех нас благочестивые родители были, или очень благочестивые, или очень мудрые, да? Ну, какие были, такие были. И я вам что хочу сказать, что я ни на что не претендую, там, ни в какие 144 тысячи. Я говорю просто так, что если я последним на четвереньках переползу через порог Царства Небесного, я буду очень-очень счастливым. Ну, если что-то больше смогу сделать для Бога, ну, как говорится, Бог укажет, и как говорится, пусть это будет во славу Божию. Но я что хочу сказать. 144 тысячи могут входить люди, у которых родители, может быть, и не были такими благочестивыми. Но, как я уже говорил, по закону генетики от родителей передается нечто детям, да, даже унаследование. То я так скажу, что иногда бывает и такое. Ну, я вот чуть-чуть из своего, как говорится, жизненного опыта скажу, да. Сказать, что моя мама там плохая, да нет, была неплохая женщина. Но, чтобы сказать, что там сильно благочестивая, боюсь, что... Так и нельзя было бы сказать, что мой папа благочестивый, ну, то совсем другой разговор, то я не осуждаю, но, как говорится, совсем далекий по отношению к Богу, очень-очень далекий. И в роду у папы, у моего вообще все были такие далекими, далекими от Бога и близкими, извините, к алкоголю, да. Но я хочу сказать, моя мама и ее брат, и моей мамы, мама, то есть моя бабушка, я не сказал бы, что блистали умом или какими-то способностями. По-своему были простыми, по-своему не очень глубокомысленными были, да? Ну, вот я от них родился. Но я что хочу сказать? Но мой дед, то есть отец моей мамы, да? Отец моей мамы. Мой дед был... Так, ну, он был баптистом, ну, это не к тому я говорю, что там хорошо или плохо, да, но был баптистом. Он не стал утром, чтобы не почитал Библию, только солнышко всходило, да. Дальше. Он был мастеровой на все руки. Умом выделялся вообще, ну, по селу лучший дом и лучший специалист был, это мой дед был, да. В церкви был в баптистской и... Если у кого какие вопросы возникали за советом, шли к нему. Я его не видел, он умер еще в 1941 году. Я его, в принципе, даже и ни фотографии не знаю, ничего. Но я говорю, мои черты характера от рождения не мамины и не бабушки, а дедушки. Я это к чему говорю? Что иногда бывает, вот... В роду нет музыкантов, но где-то там в третьем колене назад, да, по нашему роду, кто-то любил музыку, кто-то имел такие способности. Ребенок тут через 2-3 рода рождается, через 2-3 поколения, да, с явными задатками к музыке. Берет какой инструмент, брынь-брынь-брынь, все, уже ноты, уже музыка, уже мелодия, уже настраивает. Это я хочу сказать, что и такое передается. Понимаете, да? Знаете, это в соответствии с законами генетики. Так вот, я говорю, я даже вот телосложением, я знаю, я на своего отца похож. Но, говорю, был когда-то недалеко от родины моих родителей, да, где дедушка вот этот мой жил, да, с бабушкой, село. Но я был в районном центре. На рынке ко мне подходит совершенно чужая женщина, говорит, вы меня извините, вот так и так, говорит, ну, того человека нету, но голова, лицо, взгляд того человека. Я беру и говорю этой женщине, говорю, а где этот, ну, мне бабушка рассказывала, что что-то есть у меня такое, да, я говорю, а это вот такое-то село, она говорит, да, а я говорю, а баб, это родители, Оля, да, а муж, говорю, спрашиваю, Василий, да, а у них дочка Валя, да, я ее знаю, а я ее сын, она говорит, слушай, ну рост не тот, телосложение не то, взгляд, выражение лица, копия вроде оттуда сюда, как говорится, перенесли голову с того человека. И я говорю, вот и способности. Ну, я не к тому, что вот я такой способный, но я вам хочу сказать, учился я легко, все так же с детства, за что не берусь, умею, не умею, тут же учусь и получается, да. Так я хочу сказать, что... И такое может быть для того, чтобы люди входили в 144 тысячи, я это опять не к тому, что я в 144 тысячи войду. Я просто говорю о том, вот все равно задатки получил через, как говорится, промежуток, через поколение, допустим, да? Не напрямую от родителей. Родители не были благочестивыми такими уж, чтобы прямо знали какие-то законы и умели правильно воспитывать по-божьим, да? Но я к чему это говорю, что... Ну, чтобы воспитывать 144 тысячи, должны быть особо духовные люди. Знаете, родители и этого Иоанна Крестителя какие были, это были особые люди, да? Далее, родители Иисуса Христа, это были особые люди, да? У того же Самсона это были особые люди. То есть, действительно, родители должны быть особенно духовными и понимать законы добра и зла, понимать внутреннюю борьбу между добром и злом у самого себя, должны пройти на себе вот этот процесс, чтобы потом понимать и уметь объяснить, как это в ребенке совершить. И как ребенку объяснить, и чтобы, пока он еще не сам не может что-то делать, чтобы его правильно воспитывать как надо, да? То есть... В любом случае родители должны быть духовными. Но, я говорю, сюда могут попасть люди, которые родились от духовных родителей, но нигде эти люди ни в какой церкви не состояли. И такое может быть. А кто-то может, как я вот привел пример с собой, что через поколение, через два, где-то в кого-то, знаете, проявится нечто доброе, да? Помните, Ахав и Иезавель, да? И помните, там уже наследники ихние. Умерло дитя, внук, кажется, если мне память не изменяет, Ахава и Иезавели, ибо в нем было нечто доброе. Обратите внимание, род Ахава и Иезавели. Ну, сами понимаете, что уже одни эти имена говорят о плохом чем-то, да? И вот родился ребенок, значит, кто-то в роду когда-то там был. Вот он генетически через несколько поколений, может быть, появился. Умерло дитя, потому что в нем было найдено нечто доброе. Вопрос, так зачем же умер ребенок? А может, Бог сохранил его для вечности? Потому что с таким дедушкой и с такой бабушкой Изавелью, дедушкой Ахавом, да, боюсь, что этот ребенок бы вырос не для спасения, да? Поэтому уже вы сами понимаете, да, что и генетически мы можем от кого-то унаследовать, и воспитание мы можем это получить определенное, да. Но опять-таки 144 тысячи – это Бог будет избирать. Тут Мария как бы еще пишет, если ты, то есть я в таком возрасте, да, уже за 55, туда чуть больше, да, еще не постиг до конца благочестия. Что я хочу сказать? Я уже сказал, до конца его не постигну на земле ни я, никто из нас, и даже из самых одаренных людей, и этот процесс познания будет еще продолжаться в вечности. А то, что Елена Уайт писала, что молодежь будет заканчивать нести весь миру, ну, я что хочу сказать, слово «молодежь», ну, чтобы вы не поняли, там 13, 15, 17 лет. Я не исключаю, что может кто-то и в таком возрасте будет особо одаренным, особенно духовным, да. Нет такого, знаете, возрастного ценза или мерки такой у Бога, что вот только с такого возраста и только до такого. Молодежь это и 30, может быть, и 25, может и 35, да. Это, я говорю, как кто понимает, что такое молодежь. Но я что хочу сказать, Это вовсе не значит, что там не будут пожилых людей, вовсе не значит, да. Поэтому, если говорить, что молодежь будет, если речь идет о молодежи, и сегодня мы поднимаем вопрос, какие родители должны быть, то еще долго и долго придется ждать, пока вырастут, там, родятся, воспитают, да. Я хочу сказать, будет и молодежь, будут и пожилые люди. Тут самое главное, что они должны достичь особой святости, да. И если говорить о том, что вот некоторые говорят, вот, Саша, вот ты уж столько понимаешь, вот почему на тебе нету там Духа Святого, я вам просто хочу сказать, читайте внимательно Библию и читайте ту же Елену Уайт. Елена Уайт пишет, что 144 тысячи во плоти, обратите внимание, полностью отобразят характер Христа. Покажут Христа не такого там приблизительно, какой был, а такой, какой был. Один к одному. Это, я хочу сказать, для нас, может быть, даже звучит как-то так не очень, будем говорить, понятно, потому что мы привыкли, а возможно ли так? Мы так привыкли думать. Нас так учили, воспитывали в церквях. Вот. Так что, если мы читаем Даниила 12 главу, то там говорится тоже, обратите внимание, помните этот стих, я несколько раз недавно читал, да? Что Даниил спрашивает, когда сие совершится, и там отвечается, что по окончании, сейчас я даже прочитаю вам этот стих, чтобы вы просто обратили внимание, как написано, да? Значит, обратите внимание. С 8 по 10 стих. Я слышал это, Даниил пишет, как бы, да? Но не понял, и потому сказал, господин мой, что же будет, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо сокрыты, запечатаны слова сии до последнего времени. И дальше. Многие очистятся, обратите внимание, очистятся, это так будем говорить, не курят, не пьют, не убивают, не прелюбодействуют, там, не крадут, не желают у ближнего ничего. Ну, такие, будем говорить, не пьют, не колятся, там, да, крупные грехи. Многие очистятся, обратите внимание, многие, но не все, очистятся, а убелятся, обратите внимание, это уже, заметьте, когда на простыне нет пятен, просто немножко, как говорится, уже нет белизны такой, как у снега, да? Так вот, еще убеляться, это выражение говорит о том, на каком тонком уровне, на уровне помышлений, намерений сердечных эти люди будут очищаться, да? И переплавлены, обратите внимание, убеляться, это значит, крупно очиститься, крупного не будет, убеляться, мелких не будет. Я хочу сказать, а зачем тогда переплавлять? И переплавлены в огне, чтобы даже самое, что ни на есть, последнее оставили, да? Так я хочу сказать, а вот эта переплавка будет происходить уже даже в момент последней проповеди. Люди не будут эти останавливаться на достигнутом, они будут продолжать воспитываться и возрастать в познании и в благоволении у Бога, да? Еще огненные искушения будут переплавлять, то есть, другими словами, чтобы вообще всякий шлак, вообще всякая примесь была удалена. И будут переплавлены в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. Кто этим путем не пошел, они не пойдут. И дальше. И не уразумеет сего никто вот этих пророчеств, вот это что, о каком, помните, да, идет речь, о каком знании, что в последние дни умножится ведение, да? Что за ведение, что за знание? Вот это знание о том, как очиститься, о том, как убелиться, как быть переплавленным. Знание, как я уже говорил, законов добра и зла. Что такое закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти, как сказал апостол Павел. Так вот, смотрите, вот до какой чистоты должны дойти эти люди, и они будут доходить до этой чистоты уже в момент последней проповеди, которая будет длиться 3,5 года, да, и будет в этот момент еще подчистка. Уже будем говорить, как говорится, до, как говорится, микрона, да, будет очистка. Следующий вопрос. Сергей Терехов пишет, значит, законом я умер для закона. Я извиняюсь, Мария, но ты уже пишешь здесь и Луки 1.15, я не знаю, это ли другой стих по теме или нет, я не читал. Ты пишешь, значит, в рядах 144 тысяч не смогут быть бывшие алкоголики и наркоманы. Почему не смогут? Кто такое сказал? Мытари, блудницы, алкоголики и наркоманы, вперед вас придут. Ну, человек упал, ну, человек подскользнулся. С кем такое не бывает? Но есть же, которые повернулись, которые пошли в обратном направлении от того порока, пошли навстречу Богу и могут достичь больших высот. Никто не говорит о том, что эти люди не могут достичь такой чистоты. Извините, иногда бывает, кто сильно падает, у того есть над чем подумать, у того есть меньше причин гордиться, а значит, больше смирения и простоты, а значит, и больше шансов достичь. Я не говорю, что алкоголики, наркоманы все войдут в 144 тысячи, но и нельзя так сказать, что из них в это число тоже никто никогда не войдет. Все возможно верующему, тем более Богу. Значит, извиняюсь, повторяю вопрос Сергея Терехова. Значит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Чтобы жить для Бога, да, тут написано неправильно, несколько раз повтор. Значит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Галатам 2 глава, 19 стих. Что значит «сораспялся»? Я слышал такое мнение. Просто верь в это, и ты в нем автоматически сораспялся. Извините, пожалуйста, ну, это далеко-далеко не так. Ну, вначале я коснусь. Что такое «законом я умер для закона»? Как, о каких законах идет речь? Здесь, как некоторые толкуют, для закона десятисловного я умер. Нет, для закона десятисловного никто никогда не может умереть, чтобы его типа не исполнять. Этот закон вечный, его нужно исполнять, он не может никогда быть отменен. Речь идет. И, смотрите, закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Это Римлянам 8 глава, 2 стих. Смотрите, закон духа жизни. Или этот же закон называется еще закон веры. То есть разными словами, но об одном и том же эти законы говорят. Закон духа жизни и закон веры – это одно и то же. Только там связано с верой, с рассудительностью, с вниканием, то есть такой аспект затрагивается. А здесь как бы сказано, что есть закон духа жизни. Духа, я уже говорил, это разум. Живя по разуму, мы живем, будем говорить, жизнью Иисуса Христа. Если закон обозначает, если мы постоянно, систематически, как закон, непрерывно будем жить по разуму, а не по чувствам, то есть, другими словами, будем наклонять сердце к размышлению, порабощать, усмирять свою плоть, то мы освободимся от закона греха и смерти. Так вот, законом духа жизни, к которому я пришел через познание, то есть через веру, через рассуждение, размышление, да? Законом духа жизни или законом веры я умер для закона греха и смерти. Заметьте, чтобы жить, добавляю, теперь всецело, без заигрывания с грехом для Бога. Этот стих точно так же говорит о чем? Что можно умереть для греха, что натура греховная может быть умерщвлена и можно жить святой жизнью, в отличие от того, как мы привыкли, как в церквях учат, что это невозможно. Ну, раз невозможно, отсюда и толкование выходит, значит, закон нужно отменить. Вот потому мы и объясняем, что отменен этот закон нравственный, десятисловный, а он не может быть отмененным, потому что его надо исполнить. И не просто надо, а его возможно исполнить, если мы интересуемся, что такое закон духа жизни, и если мы его постигнем и сумеем применить на практике. А теперь смотрите, что такое «законом я умер для закона». Этот стих уже прямо говорит, что это вовсе никак не стыкуется с мнением «просто верь в это, и ты в нем автоматически сораспялся». Обратите внимание, «я умер». Смотрите, «я лично умер». «Я совершаю, приговариваю к смерти свой порок». «Я его распинаю». Слово «сораспялся» – то, о чем мы сегодня говорили. Креститься или распять на кресте – это одно и то же. Христос законом Духа жизни умер для закона греха и смерти. Он, заметьте, порабощал и усмирял плоть свою, лично совершал, применял усилия, совершал вот эту работу освящения. Дух Святой подсказывал, указывал на какой-то порок, на какие-то плотские вожделения, которые были живы, да? А Христос, как учил Дух Святой, порабощал, усмирял или распинал свой порок. Потому он и говорил, кто идет за мною и не берет креста своего, то есть я со своим крестом всегда иду, Христос говорит. Кто идет за мною и просто слушает и просто верит, а креста не берет, недостоин меня. Этот стих, как говорится, однозначно говорит о судьбе тех, кто не будет принимать участие в борьбе с грехом. Так вот, смотрите, Христос законом веры, законом духа жизни умирал для закона греха и смерти. Павел пишет, посему и я, помните, да, он говорит там о беге на ристалище, бегу не просто так, чтобы бежать, бью не просто ветер, да, но порабощаю, заметьте, Христос распял свою плоть, и я порабощаю плоть свою, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным. Это называется «Христос распялся». Речь идет не только на кресте, а идет речь о том, что Он крестил свою плоть, распял свою плоть, которая у Него тоже была по образу и по подобию нашему. Он ее распял. Павел, совершая подобные действия, да, ну, в Римлянам 8 главы там сказано, как и в Галатам, поступайте по духу, вот смотрите. Сначала вы должны понять, когда Бог через наш дух, через наш разум говорит нам. Далее, мы должны вникнуть, чтобы увидеть, к чему побуждает наше сердце. А потом, заметьте, поступайте по духу, примените усилия, примените волю свою, наклоните сердце, распните его, не поступите, как оно хочет, а поступите так, как вам говорит ваш рассудок, или через ваш рассудок вам Бог Духом Святым говорит. Вот, заметьте, вот Христос так жил. Он Духом умерщвлял дела плотские, или поступал по Духу, как Павел пишет, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Так Павел пишет, я то же самое делаю. Потому Павел пишет и нам. Христос распялся на протяжении жизни, распинался, распинал свою плоть. Я с ним, подражая ему и точно то же делая, сораспялся. И он нам пишет, что поступайте по духу. Другими словами, распинайте свою плоть, не слушайте ее, а делайте, поступайте, как вам говорит ваш дух или ваш разум. И тоже будете соучастниками сораспятия и Христа, и меня. Вот что значит сораспялся? То есть, это вовсе не значит, ты просто верь и в нем автоматически сораспялся. Это объяснение сродни другому объяснению. Спрашиваешь, вы грех победили? Отвечают, ну как это один Христос мог? Ладно. А вы святые? Да. Говорю, а как так получается? Грех нельзя победить, вы это только что сами признали, и вы святые? Говорит, да, мы грешим, но мы же верим в Иисуса Христа. Мы только согрешили, мы верою тут же на Христа возложили. И Он тут же нам дает праведность или святость, и мы опять святы. А потом мы тут же опять взяли, согрешили, мы опять отдали. Вот так мы все время святы. Извините, некрасиво хотел сказать. Не вылазим из какого-то, из каких-то помоев, да? Сидим постоянно и с головой окунаемся. И верою мы, извините, в саду Едемском и пахнем мандаринами. Вот так получается. Дальше Сергей Терехов пишет. Типа Христос жил в нашей плоти, ни разу не согрешив, и вознес ее на крест. И если мы верой в это верим, мы с ним сораспинаемся. Что я хочу сказать? Ну, это из предыдущего того, что я объяснял, что значит вот сораспяться Христу, это значит просто поверь, и ты в нем автоматически сораспялся, да? Христос жил в нашей плоти. То, что ни разу не согрешил, это не значит, что у него не было никаких побуждений ко греху. То, что был кровавый пот на челе, это говорит о чем? Об агонии души, о том, что его плоть также не хотела, и точно так же было неприятно, и точно так же хотелось отказаться. Дальше. Если бы Христос не мог, не имел способности, или не мог никогда и никак не согрешить, я вам хочу сказать, ну, сатана уж, наверное, Христа знал. Зачем тогда брал сатана Христа на высокую гору, на крыло храма? Зачем он его искушал? Ведь его же нельзя искусить, он же святой от начала и святой до конца. Сатана понимал, что он был в плоти человеческой. Хотя мы говорим, что Христос родился от Девы Марии, что его отцом был земным отцом и Иосиф, что оба были благочестивыми, оба умели, понимали и знали, как воспитывать, да? Но я хочу сказать, какая бы ни была Мария благочестивая, от которой родился Христос, все равно в плоти, даже в добром поколении, нет-нет, а плоть и начинает говорить, и начинает человека побуждать к чему-то греховному. Поэтому я говорю, что была плоть у Христа, такая, как у нас, помните, евреям, кажется, 2 глава, что он во всем уподобился братьям. Только не надо говорить, как некоторые говорят, да, он был похож, и уши, и глаза, и руки, и ноги, и телосложение было такое, а греха в нем не было. Во всем уподобился братьям, и я говорю, была греховная плоть, были побуждения к греху, и я говорил, что Христос в саду Гефсиманском выражал такие мысли. «Отче, если возможно, доминует в меня чаша сия. Не было плоти бы у него такой греховной, этого голоса никто бы никогда не услышал, и этот голос никогда не был бы зафиксирован на страницах Священного Писания». Так что он жил в нашей плоти, родился от родителей, будем так говорить, особо благочестивых, но тем не менее имел склонности и задатки ко греху, который унаследует любой человек, родившийся на этой земле, и который является потомком Адама и Евы. Значит, он не согрешил не потому, что не имел побуждения ко греху, а потому, что он всегда бодрствовал, всегда поступал по уму. И дальше. Значит, типа Христос жил в нашей плоти, ни разу не согрешил, и вознес ее на крест. Заметьте, он не согрешил, потому что победил. А потом именно нужно было вознести на крест не согрешившую плоть, чтобы она была жертвою, агнцем, закланным вместо нас за наши грехи. И если мы верою в это верим, дальше пишет Сергей Терехов, да, мы с ним сораспинаемся. Я хочу сказать, когда он умер на кресте, будучи святым и непорочным, да? Да, он автоматически в глобальном плане, да, взял грех всего человечества на себя. Это, будем так говорить, теория, но это не практика. Он взял, образно, символично говоря, грех всего мира на себя. А потом, когда кто-то поверит в эту жертву, дальше, придет к нему, заключит завет с ним, и пообещает менять свою жизнь по подобию Христа. Дальше, если по подобию Христа именно будет соучастником Христовой жизни и будет распинать свою плоть, будет нести крест на себе, и на нем будет распинать свои пороки, то тогда этот человек, заметьте, уже в этого человека конкретно грех взят будет на Христа, он веру его возложил, и он перестал грешить, поэтому он уже не будет нести ответственности за грехи, которые он совершал до познания Бога, да, и уже после познания Бога, иногда бывало и упадет, так как он шел путем возрастания, но он все-таки оставлял этот порок со временем и все равно побеждал и удалялся от него, да, то я хочу сказать, мы сораспинаемся уже, когда конкретно совершаем тот же подвиг, который совершил Христос в дни земной своей жизни. Да? Это не просто, что Христос верой, он умер за всех, взял грех всего человечества, и наш включительно, и мы верим в это, и он на кресте распинает наши грехи. Он распинает наши грехи на кресте, то есть берет на себя как бы вину нашего греха, при условии, что мы его распинаем, этот грех на земле. Если мы этого греха не распинаем на земле, то наш грех не возносится на крест. Знаете, есть стихи, которые говорят о том, что если получивший познание произвольно грешим, знаем, что нельзя и делаем, то не остается больше греха, жертвы за грех. Что грех этого человека остается на этом человеке, а следовательно, грех этого человека не возлагается на крест. Знаете, есть такой стих: «Принесите достойный плод покаяния». Не принесем достойного плода покаяния, то поверить во Христа, принять крещение и верить, что я грехи возлагаю на Христа, и опять их делаю, и опять возлагаю, без принесения достойного плода покаяния, спасения как такового для этого человека не будет. Потому что во Христе, дальше Сергей Терехов пишет, было заключено все человечество. Да, будем говорить, теоретически все грехи всего человечества были вознесены на крест и как бы распяты. Теоретически. Но кто не признает жертвы Христа, того грехи не возносятся. Он, как неверующий, умрет за свой грех. Те, которые приняли Христа верою и заключили с ним завет, им прощаются грехи прошлые, которые они делали до уверования, но потом говорится, отныне иди и не греши. И когда я заключаю завет, то я, крестясь, обещаю Богу, что да, он сказал, а теперь иди и не греши. А я говорю, Господи, а вот я и крещусь, и говорю, обещаю, что с этого момента начну новую жизнь. А дальше, как начать новую жизнь? Будем познавать законы, если нас будут этому учить в церкви, законы духа жизни, который освобождает от закона греха и смерти, да? Будем нести крест, будем распинать свою плоть, да? И тогда уже конкретно наши грехи, которые мы на земле распинаем и с которыми мы прощаемся, они уже возлагаются как бы на крест, они уже навсегда, будем так говорить, изглаживаются даже из памяти. Все, что мы не делали, все, что оставлено, в каких вопросах мы родились свыше, и мы уже не можем вернуться, уже нет надобности ни фиксировать их, что когда-то они были, да, они уже как бы изглаживаются, и о них не вспоминается. Это по Евреям 8 главы, вы помните в конце, да, об этом сказано. Так, ну, я не знаю, сейчас Луки 1.15, это Мария пишет, или это к тому, о чем я уже говорил, или новый вопрос. Сейчас я посмотрю, что такое Луки 11.15. Ой, извините, Луки, 1 глава, 15 стих. Я ошибся. Луки 1, 15 глава. А, это Мария написала по поводу Захария, родителей Иоанна Крестителя. И он, то есть Иоанн Креститель, будет велик пред Господом. Велик — это не значит, что вы не будете воспитывать, он будет все равно велик. а он будет велик. И как бы я знаю, что вы будете воспитывать для того, чтобы он был таким великим пред Господом. Вы его так воспитаете, что он не будет пить вина и секеры, не будет помрачать свой рассудок. Будет здравомыслящим. И Духа Святого исполнится еще от чрева матери. Это то, о чем я говорил, в принципе, да. Ну, я не буду уже повторять. Я на эту тему уже, как говорится, высказался. Ну, два вопроса были такие обширные, я на них ответил, да. Имейте в виду всегда такое, что, ну, мало ли, может, вы что-то имели в виду еще, что-то чуть более конкретнее, можете об этом написать, я дополнительно до этого вопроса как бы добавлю. Я, значит, Николай Сешкарлы пишет, а отложенные вопросы... Вы извините, я что-то про отложенные вопросы, если они есть, значит, я вообще забыл про них, что они существуют. У меня такое было ощущение, что вроде бы те вопросы, которые были, я как будто бы их на них ответил. Сейчас я гляну, тут у меня есть папочка «Вопросы». Знаете, тут те вопросы, на которые я уже отвечал. Я извиняюсь тогда, Николай Сешкарлы, если какой-то вопрос, можете его написать, если вы помните, или это ваш вопрос был, да, то вы его напишите сейчас в чате, потому что я обычно вот вношу вопросы в ту папочку, да, где у меня прямо так и называются вопросы для обсуждения по пятницам, да, на которые я не ответил. На вопросы, которые я отвечал, я их удалял. Поэтому, если вы что-то конкретно помните, пожалуйста, напомните. Может быть, кто-то из вас, кто сейчас слушает меня, да, помнит вопрос свой, на который я не ответил, потому что, извините, у меня тоже бывает, как говорится, голова не дом советов. Может быть, мало ли что, так случается, что иногда бывает такое, что вопросы я хочу зафиксировать. Вот у меня, кажется, позапрошлое собрание было пятничное, да. Я взял, отключил вот конференц-комнату, и вопросы все исчезли. Потом, если опять включаешь, вопросов нет уже. То я говорю, если вот такое произошло, такое тоже может быть, ну, редко такое происходит, но тем не менее, вот у меня несколько раз уже так произошло. Оставил вроде бы там все, думаю, сейчас скопирую вопросы, внесу их, а потом, ну, так, знаете, выключал, думаю, так, конференция кончилась, я забыл, что я не скопировал. Такое тоже, к сожалению, бывает, так что, значит, если кто-то помнит какой-то вопрос, можете написать мне сейчас. Если не помните, что есть неотвеченные вопросы, можете еще, пожалуйста, там вопросик-два, в зависимости от того, насколько, ну, простой или сложный вопрос, да, еще время позволяет, можно еще какие-то вопросы рассмотреть. Если вопросов нет, ну, тогда мы сегодня закончим наше общение. Вот, вопрос появился. Значит, Надя со Львова пишет. Я одну хочу вставочку сделать. Я вот отвечал на вопрос Марии, как бы, да. Я думаю, что это Мария Сухты. А это тут я посмотрел список, кто сегодня у нас в конференции. Есть Мария, которая, я так понимаю, не Сухты. Вы на всякий случай всегда лучше пишите такое, что, допустим, Мария и город какой-то рядом, да, ну, чтобы все-таки иногда так будем говорить, с кем-то я знаком, с кем-то не знаком, я хоть буду понимать, кто задает вопрос, да, а то я думал, что это одна Мария, а это оказалась другая, сейчас гляну, то просто на будущее вы пишите. Значит так, Надя со Львова пишет: «Саша, как Иисус ходатайствует о нас пред Отцом? О чем Он говорит Богу? Чтобы сжалился над нами?» Ну, что я хочу сказать. Вы слышали, ну, такие выражения, да, что люди, которые сегодня еще не пришли к покаянию, а вы знаете, что до тех пор, пока дверь благодати не закрыта, да, то надежда на покаяние есть. Конечно, мы не должны это откладывать на авось, на потом, как-нибудь успеем, потому что, знаете, иногда бывает смерть внезапная, иногда бывает и пришествие, как говорится, как снег на голову среди лета, да. И я что хочу сказать, покаяние, когда обстоятельства нас прижмут, да, вы сами понимаете, зачастую поспешные, зачастую необдуманные, зачастую вынужденные. Поэтому нужно все-таки об этом позаботиться заблаговременно, когда обстоятельства не поджимают, когда мы действительно искренне о чем-то задумались, в чем-то раскаялись, и уже, как говорится, никогда берут нас за горло, что мы уже должны начать делать шаги навстречу Богу, да? Но я что хочу сказать. Иисус ходатайствует пред Отцом. О чем? Фактически каждый человек – это дитя Божье. Я имею в виду по факту творения. Не говорю о том, что мы все уже, будем так говорить, одинаковые, в смысле, там, или святые, или какие, да, мы дети Божьи, можем быть по вере, но мы и дети Божьи, которые, будем говорить, не по вере, но по факту, будем говорить, творение Богом нас, да. Так вот сказано, что Христос ходатайствует о нас пред Отцом. Ходатайствует о чем? Что да, еще есть время, что мы иногда в жизни что-то делаем такое, за что, может быть, нас бы можно было и приговорить к не очень хорошему мероприятию, к смертной казни. Нам можно было бы вырубить рубильник, чтобы мы уже, как говорится, ушли из этой жизни. И Христос, как бы говорит Отец, это моя кровь, я за Него тоже умер. Дай шанс, то есть время благодати, жизнь, когда благодать Божья продолжает действовать. Это время, будем так говорить, выпрошенное Христом у Отца, время для нашего, которое нам предоставляется для нашего покаяния. А вдруг? То есть, если человек уже уходит из этой жизни, умирает, некоторые люди говорят, ой, как рано, он бы мог бы еще покаяться, почему Бог так сделал, да, почему он такое допустил, да, то я вам хочу сказать, что если Бог допускает смерть человека, то Он, зная наше сердце, Он, зная нашу жизнь, Он видит, что мы лучшего не сможем достичь. Поэтому, если лучшего не сможем достичь, чтобы худшего на свою душу не набирали, чтобы, может быть, этого достаточно будет для спасения, чтобы мы спаслись, мы можем умереть, а может, мы можем и умереть, не потому, что спасемся, а потому, что больше на свою душу греха не набрали, больше людей других грехом не отравили, да, и не испортили им жизнь, и меньше пришлось отвечать на суде, на который все предстанут люди, да. Поэтому я говорю о том, что Христос ходатайствует уже пред Отцом, прося благодать, как бы время для покаяния, для каждого человека. Но, я хочу сказать, для нас это, мы говорим, это теория, мы этого не видим, мы этого не слышим буквально, да? Мы понимаем на основании Писаний, о каком ходатайстве идет речь. Потому что, ну, если он за нас умер, то фактически, да, мы на нем висим. И поэтому не хотелось бы, я уже так хочу сказать, извините, продешевить а, умер за всех, да ладно, того умертвими, того умертвими, того. Все-таки это, как говорится, Христос дорожит душою каждого человека. Это дети, хоть и не родные, я имею в виду по духу, но тем не менее родные по факту творения, да. Мы все равно его дети, и все равно за них Христос переживает, за них он ходатайствует перед Отцом. Значит, Надя спрашивает, о чем он говорит Богу? Ну, я приблизительно сказал там, дословно говорить, вы сами понимаете, да? Никто не скажет, никто там не был и никто этого не видел, да? Но мы живем в выпрошенное время, мы живем во время, выпрошенное для нашего спасения, для нашего раскаяния. В принципе, мы все, практически люди, находимся или живем благодаря этому ходатайству, благодаря посредничеству Христа пред Отцом. Ну, вы помните, что Христос, Он и посредник, да, Он и Спаситель, Он и как и адвокат. И Он посредник между Отцом и Сыном. То есть, вы помните выражение, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он и пример для подражания, да, Он и Спаситель, для того, кто принимает с верою его жертву, да, и кто с этой верою тоже распинает свои пороки, идет тем же путем, что и Христос шел. И он и ходатайствует, потому что, в принципе, я говорю, одного греха достаточно для нашей смерти. Помните, стих есть такой, что возмездие за грех имеется в виду не вообще за кучу грехов, а за грех, даже за один, уже грех. Уже факт, как говорится, смерти может быть неизбежным. Да? То, что мы живем не раз и не два согрешая, это говорит о том, что Христос ходатайствует, что Он не теряет надежды, что дает нам шанс, и мы должны им воспользоваться. В принципе, да, я говорю, чтобы жалился над нами. Там пред Отцом о чем как бы еще говорить. Если есть еще какой-то вопрос, пожалуйста, можете писать. Если нет, мы можем на этом закончить наше общение. Ну, я думаю так, что все-таки мы уже так 1:20 где-то пообщались приблизительно, да? Думаю, что и этих вопросов достаточно тоже для размышления. Мы говорили и о том, как достигается чистота и благочестие, да, и говорили о воспитании детей, и о собственном воспитании родительском, да, так что, думаю, о чем поразмыслить, у нас будет все равно информация. Давайте тогда так, на сегодня мы заканчиваем наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений вам всем. Наша встреча следующая, как всегда, завтра, в субботу. Время, я его не буду уже повторять, вы все знаете, да, время условленное, время постоянное, так что мы в это время завтра утром встретимся. У кого утро будет, у кого уже будет и день. Всего хорошего, Божьих благословений всем вам, до завтра.